Приветствую всех! Здесь Евгений Бычков с подкастами от Радио Плюс. Город Торонто, страна Канада. И сейчас, после того, как вы изучили уже наверняка все апдейты сайта RussianWeek.ca и запаслись всякими вкусностями в нашем лучшем супер-яме-маркете, давайте поговорим о высоком. Например, о музыке. Хотя не только. Но даже больше того, о музыке классической. Хотя, опять же, и не только. Как, конечно, знают мои нынешние соотечественники, живет в Торонто удивительный музыкант по имени Юлиан Милкес. Не побоюсь этого пафоса, музыкант с мировым именем, с которым я наконец-то сподобился созвониться, чтобы записать интервью. А когда уже включил запись, и в разговоре мы очень быстро нашли общую тональность, мне оставалось только сдерживаться, чтобы не закричать «Еще! Еще!» Настолько интересен мой собеседник. Этот разговор с небольшими музыкальными фрагментами я поделил на две части, просто чтобы легче было слушать. К тому же они и тематически слегка отличаются. И эту первую часть я сразу начинаю с музыкального фрагмента, а именно с пьесы «Контрасты» одного из величайших композиторов 20 века Беллы Бартока и в исполнении абсолютно легендарных музыкантов. Партию кларнета здесь исполняет Бенни Гудман, партию скрипки Йозеф Сигети, а за фортепиано сам автор Белла Барток. А почему именно с этого фрагмента я запускаю свой подкаст, вы поймете уже по ходу нашей беседы. Юлиан Милкес. Знаете, мы, к сожалению, лично никогда с вами не встречались, Юлиан. И вот первое, самое банальное такое вот у меня была идея для представления – это назвать вас, ну, скажем так, легендой музыкальной, легендой русской эмиграции, ну, что-нибудь такое. Но потом я подумал, что это настолько банально и пошло, что решил от этого отказаться. Ну, конечно, во-первых, у нас огромное количество общих друзей.
Да, это правда.
Очень много, очень хорошего и светлого рассказывал наш общий друг Саша Севастьян. Я просто
до сих пор... ну, мой любимый.
О, да. Это вообще для нас, конечно, уже до сих пор остается абсолютным шоком.
Да, кошмар. Я с ним утром этого дня говорил.
Когда он был в Мексике, да?
Да, у нас была невероятная куча планов. Мы должны были... записали диск, кстати, который до сих пор не вышел. Он должен был со мной лететь в Дублин на фестиваль. Угу. В общем, ужас.
Это правда. А, Юлиан, вы знаете, я вообще-то изначально пианист. То, что я преподаю, ладно, но за мной, в общем, консерватория, аспирантура, все дела. Но, к сожалению...
Какая консерватория? Московская?
Алматинская.
Алматинская. А я там мастер-класс давал.
Серьезно? Когда это было?
Года 4 назад. Ага. И меня совершенно потряс уровень ребят. Перед этим давал даже не мастер-класс, а 2 или 3 в Академии Сибелиуса в Хельсинки, которая считается одна из лучших консерваторий. Так вот, уровень кларнетистов в Алмате был несравненно выше.
Это очень приятно слышать.
Да, и вообще мне там так понравилось. У меня с Алматой связано... У родителей там был, в общем, можно сказать, медовый месяц. И папа был концертмейстером алматинской оперы, мама работала с певцами там. И я был совершенно потрясен, что папу до сих пор там помнили и чтили, и как-то с таким уважением говорили. Очень приятно было.
Скажу вам с большим стыдом и отчаянием, что я практически ведь не знаком с кларнетовой музыкой. Единственное, что я играл, это «Историю солдата» Стравинского.
Прекрасно, замечательно. Я это играл кучу раз, самый запоминающийся с Геннадием Николаевичем Рождественским. Он дирижировал в Италии, мы играли.
Да, но я-то играл как трио. То есть...
Трио тоже. У меня даже есть вариант... Целиком «История солдата» для трио.
Гениальная музыка совершенно. Ну, послушайте, значит, в принципе, я даже с трудом могу как-то вот охарактеризовать то, что вы делаете, поскольку, я так понимаю, вы ведь и джаз тоже играете, не только классику.
Да, и джаз тоже.
А скажите, вот эта вот самая легенда, что вы учились у Бенни Гудмана, поскольку это самый знаменитый джазовый кларнетист?
Вообще самый знаменитый кларнетист.
Ну, собственно говоря, да. И то, что он отказался, судя по вашим воспоминаниям, заниматься с вами именно джазом, это с чем было связано?
Вы знаете, он вообще был такая сложная натура, и он себя считал классическим кларнетистом. Хотя, конечно, это было не так. И он брал уроки когда-то, в 60-е годы, у моего педагога. Потому что мой педагог Леон Русианов – это вообще легенда кларнета. Это как Ауэр. Когда я к нему попал, и ему было тогда, наверное, 60 с гаком, чтобы попасть к нему на урок, скажем, из Европы записывались за год. Просто прийти поиграть ему. Потому что абсолютно все знаменитые кларнетисты Америки у него учились. Все первые кларнеты, солисты типа Чарльз Найдиха, все его ученики. И всему меня научил, конечно, он. И Бенни Годман у него брал уроки. И один раз у него был какой-то званый ужин, он позвал моего, ну, своего тогда педагога. И Леон, видимо, выпил лишний бокал вина. И он ему сказал, что, Бенни, ты знаешь, жаль, что для классического кларнета ты не то же самое, что для джазового. Тот ему сказал, как нет? Конечно, да. Тот ему сказал, о, нет. Больше они не общались, Бенни ему не заплатил за уроки. И они прекратили общение. Об этом даже есть в книге о Бенни Гудмане. Такая есть книга «Sing, sing, sing», очень известная. И я наладил их отношения.
О, да?
Да, то есть они стали общаться. И мой он играл на тростях очень легких, на которых никто не играл. И мой педагог ему сделал подарок, такой огромный ящик этих тростей. Они стали общаться по телефону. И мой этот Леон, педагог, он был, конечно, кроме того, что выдающийся педагог, он был настоящая личность. Я занимался одновременно у них обоих. И с Бенни даже больше, вот в первые два месяца, вот до моего дебюта в Карнеги-Холл, я с ним занимался по 3-4 раза в неделю. И я уже как-то позже сказал моему педагогу, Лен, как мне, я не совсем понимаю, как мне себя вести, потому что то, что говоришь ты, и то, что говорит Бенни мне, это совершенно разные вещи. Кого мне слушать? И он мне сказал, всегда слушай его, потому что у него есть сценический опыт, какого у меня нет.
Угу.
Я никого не знаю из педагогов, которые очень ревностно относятся к своим ученикам, которые бы вот так вот себя повели.
Потрясающе.
Вот. Да, вообще он очень-очень поощрял и все время говорил, что ты понимаешь, что то, что ты к нему попал, это лучше, чем выиграть лотерею. Во-вторых, для репутации, тот факт, что он никого не берет, что у тебя теперь пожизненно ты его единственный ученик. Вот.
Потрясающе.
Да, и потом я уже общался с дочерью, вот она сейчас, я должен был быть в конце августа в Лос-Анджелесе, она пишет книгу о нем, наконец, спустя вот столько лет его уже, он умер в 86-м году, значит, 34 года назад. Вот она вот только сейчас на это решилась, потому что у нее был очень негативный опыт с отцом, а какой он был требовательный к своим коллегам, и вообще его панически боялись. А она играла на рояле, у нее есть записи, он ей посвятил какие-то... Одна очень известная джазовая композиция называется «Песня для Рэйчел». И он с ней играл классику, играл и Брамса, и Вебера, и есть даже в Ютубе какие-то записи. И когда я к ней приехал пообщаться, она тогда жила в Сакраменто, сейчас она развелась и живет в Лос-Анджелесе. А она мне рассказала, что она ходила десятилетиями к психиатру, потому что она говорит, каждая репетиция для меня был такой стресс, что я начинал заикаться. И он мог довести до стресса и самого великого и уверенного в себе.
Это была требовательность, въедливость? Что это было?
Комбинация. Это была, ну, очень тяжелый характер, требовательность. У него такая требовательность была к самому себе. Она мне рассказала очень интересные какие-то вещи. Например, у него мог быть настолько триумфальный концерт, что его поклонники на руках несли домой. Он приходил домой, он жил на 65-й и 3-й авеню, между 3-й и 2-й, вот, куда я к нему на уроки ходил. Он запирался в комнату и по 3 недели оттуда не выходил, ни с кем не разговаривал. Почему? Потому что он сыграл 2 не те ноты. Вот он так, был настолько сумасшедший, в хорошем смысле слова. То есть к себе требовательность, но и к коллегам, и ко всем остальным. Я много позже познакомился с такой выдающейся джазовый композитор и пианист Дик Хайман. Ему 94 года, он до сих пор концертирует, и, ну, до пандемии ездил. Мне просто, мне повезло, он для меня написал джазовый концерт, называется «Рэгтайм». Он мне подарил диск, записанный в Базеле, по-моему, в 1953 году, с живого концерта. Это первый раз Бенни Гудман взял, Дик Хайман с ним много играл, на гастроли. Я когда послушал диск, я ему позвонил и говорю: слушай, это я не понимаю вообще, как так можно играть. Потому что это такая перфектность, что это зашкаливает. В студии так не записать. Он сказал: а я тебе объясню. Мы каждую песню репетировали по 50, по 60 раз. И он говорит, что это у всех было настолько на автопилоте. Он говорит, что я играл с самыми великими джазовыми музыкантами. Никогда такого и никогда такого отношения вот к репетиционному процессу я никогда ни у кого не видел. Дик Хайман, просто для слушателей, к сведению, он написал музыку ко всем ранним фильмам Вуди Аллена. Вот все знаменитые у него Грамми за «Мунстрак». Действительно, человек-легенда. И до сих пор этот человек занимается каждый день на рояле и свои занятия начинает с гам. Мы когда с ним играли концерт к столетию Бенни Гудмана, у нас был очень большой концерт с ним. И я прилетел из Швейцарии, а он откуда-то из Америки, не помню. Ему тогда было уже сильно за 80. И была репетиция, наверное, часов 6. И когда мы закончили, там был струнный квартет, кто-то еще, и я ему сказал, что если вы устали, давайте я вас отвезу в гостиницу отдохнуть или идемте, что-то съесть надо. Он сказал: знаешь, мне надо позаниматься. И я ему говорю, что ну, если вам надо заниматься, то мне точно надо заниматься. Я говорю: вы оставайтесь в зале, а я пойду за сцену в комнату в артистическую позанимаюсь. А потом я думаю, мне интересно, чем же он занимается, потому что это была тоже зашкаливающая перфектность во время репетиции. Ни одной ноты не туда. И я тихонечко вошел в зал и остолбенел. Он играл гаммы. И он увидел, что я в зале, и так на меня посмотрел: а что, говорит, у тебя такой удивленный вид? И я ему говорю: Дик, вы играете гаммы? Ну, конечно, говорит, каждый день... От часа до полутора, каждый день. Вот, еще рассказал мне интересную вещь, что как Библия у джазистов, и есть такая школа джазовая, это этюды и гаммы. Кто написал? Николас Ланимский.
Класс.
Из России когда-то. Класс. То есть он сказал, что у каждого джазового музыканта это лежит на пульте. Он говорит, я занимаюсь каждый день по этим нотам.
Старая школа, таких теперь уже больше не делают? Или все-таки есть такие же перфекционисты в музыке сейчас, по-вашему? Как?
Мне трудно сказать. Я как бы счастливый человек, что я играю камерную музыку с самыми лучшими вообще музыкантами, но такого отношения нет, я не встречал. Вот как Бенни Гудман. Хайман тоже очень любил репетировать. Но мы никогда с ним столько не репетировали, во-первых. Возможности не было. Но интересно, мне это Рэйчел, дочь Бенни Гудмана, она мне как-то, мы все переписываемся, перезваниваемся, она мне написала: а как ты думаешь, почему папа мой тебя так любил? И я сказал: я не знаю. Я действительно не знаю, потому что сказать, чтобы я как-то особо играл, я не могу сказать. Что... Но играл очень быстро, я был такой начинающий виртуоз. Но много таких было, и много замечательных было ребят, вот, с которыми мы учились, моих коллег. Она говорит: а я знаю почему. Во-первых, его потрясла твоя смелость, что ты ему позвонил и пришел к нему играть. Потому что, она говорит, его панически боялись кларнетисты, коллеги, вообще все. И то, что ты к нему пришел, и вы занимались, и она говорит, что значит, он в тебе что-то такое необычное увидел, потому что если бы это была просто хорошая игра, второй раз бы ты к нему не пришел.
Внутренняя так... химия сработала.
Да, что-то такое, что-то произошло, но потом меня, я это уже просто 100 раз рассказывал, но еще раз расскажу, о его существовании в Нью-Йорке я понятия не имел. Об этом мне рассказал мой учитель вот на уроке. Он сказал: знаешь, вчера ходил на концерт, играла кларнетистка одна, известная довольно. Пришел Бенни Гудман, и ему так не понравилось, он так некрасиво себя повел. Он посреди концерта встал и с ужасающей гримасой на лице вышел из зала, видел весь зал. Я так был поражен, я не знал, что он в Нью-Йорке живет. А у меня в Карнеги-Холле я должен был играть пьесу ему посвященную, «Контрасты Бартока», которую Бенни заказал и записал с Бартоком и с Йозефом Сигетти. И я к моему педагогу говорю: ой, а можно ему Бартока поиграть? Да он говорит: что ты глупости говоришь? Он не преподает, он не любим, он не любит коллег, он не общительный, он вообще очень замкнутый. Я говорю: ну я хочу ему поиграть. Но он говорит: ну он даже не бесполезно. Ты позвонишь, он к телефону не подходит, у него там секретарша. Он тебе... Ну, в общем, я его так прижал к стенке, ему сказал, он мне говорит: слушай, ну ты просто невыносимый. На, вот тебе телефон, звони, хочешь увидеть вот то, что я сказал, вот так и будет. Я ему позвонил в воскресенье днем. Естественно, подошла секретарша, спросила меня все, значит, что вы хотите. Я сказал, что я хотел бы поиграть маэстро, потому что я играю, вот, у меня дебют в Карнеги-Холл, вот это произведение для него написано, я из Советского Союза, и я услышал его, когда он был маленький, но, в общем, одна из причин, что я играю, это вот из-за него. Она говорит, я все записал, я ему передам, если он посчитает нужным, он вам позвонит. Повесил трубку, я понял, конечно, он никогда не позвонит. Я выходил из дома куда-то, и раздался вот телефонный звонок. Я вернулся домой, это было через 10 минут. Я взял трубку, и вот это был он, у него такой с хрипотцей был голос, и я помню, что я совершенно потерял дар речи. У меня просто подкосились ноги, я сел на пол. Он меня расспрашивал долго довольно, потом, значит, спросил, а что вы играете в концерте? Да, у кого вы занимаетесь, он спросил. Я говорю, Леон Друсянов. О, говорит, это самый лучший. А потом, значит, что вы играете? Я ему сказал, играю Моцарт, Дебюсси, Брамс, Барда. Он сказал, молодой человек, вы сошли с ума, вы играете самое трудное и самое известное. То я хочу вам дать совет, если вы хотите кого-то поразить в Нью-Йорке, у вас ничего не выйдет. Здесь никого поразить нельзя. А потом говорит, а почему вы хотите мне поиграть только Бартака? Вы думаете, в Брамсе и Моцарте я вам не смогу быть полезен? И назначил мне урок в 10 утра в понедельник, на следующий день. И я тут же позвонил моему педагогу, стал говорить, и он минут 10, он думал, что я его разыгрываю. Ну, никак не верил. Сказал, что, ну, все, я шутку оценил. Теперь какая причина? Что? Я говорю, да нет, это не шутка, это правда. Но он сказал, ну, это, конечно, говорит, я в шоке, но я тебе дам сразу несколько советов очень важных. Во-первых, к нему нельзя прийти в кроссовках, в джинсах. Это должен быть костюм, это должны быть хорошие туфли, галстук. Ты должен быть идеально выбрит. Я был обычный студент, ходил в тишортках. Вот. А главное, ты, говорит, если ты опоздаешь на одну минуту, урока не будет. Да, он сказал, что он очень любит шляпы. Если у тебя есть шляпа, одень шляпу. И я пришел, значит, я ровно в 10, меня впустили внизу, там было мое имя. Я стучал к нему в дверь ровно в 10 часов. Он открыл дверь, значит, он был одет. Костюм, жилетка, галстук, черные туфли у себя дома. И я сразу увидел, что вдалеке стоял пульт и лежал кларнет. То есть он уже занимался. Вот. Он так посмотрел на часы и сделал так, оценил пунктуальность. А потом на меня посмотрел и сказал, о, какая симпатичная шляпа.
О, сработало.
Все сработало. Все сработало, точно. И вот я пришел, и он меня сразу завел в такую большую комнату, сел на диван очень вальяжно и сказал, ну, давай, играй. Вот, и я помню, что у меня тряслись руки, я вынул инструмент и не мог сыграть ни одной ноты. И он мне говорит, вы волнуетесь? И я нашелся, что ответить ему, это очень понравилось. Я ему сказал, если бы вы были на моем месте, вы бы волновались? Он так улыбнулся и сказал, думаю, что да. Потом говорит, вы не волнуйтесь, я пойду попью кофе и приду. И он ушел минут на 15. Я поиграл, немножко он пришел, и мы провели 4 часа.
Oh.
Да. И вначале он так как-то, ну, просто слушал, а потом я вижу, что он включился. Он достал инструмент, он мне стал показывать какие-то вещи, но вот этот я услышал его, этот невероятный звук с его вибрацией, это только у него есть. Рядом с собой, просто вот в полуметре от меня. Мне еще интересно, где-то года за 3 или 4 до этого, да, я попал на его концерт в Карнеги-Холле. Это было 40-летие его первого концерта в Карнеги-Холле. Первый концерт был в 1938 году. Там были все джазисты. И Стэн Гетц, и Граппелли, и Элла Фицджеральд. Ну, то есть энциклопедия джаза. Как я попал, я даже не совсем понимаю, потому что невозможно было пробиться на концерт. Сидела в основном пожилая публика в смокингах и дамы в бриллиантах и в мехах. Весь зал стучал ногой, просто это был незабываемый концерт. Так они играли. И я к нему пробился за сцену тогда. И не нашел ничего более умного, как сказать, а вы знаете, я тоже играю на кларнете. Он на меня так посмотрел и сказал, правда? Вот, и подписал мне программку, я ему это напомнил, конечно, он этого не помнил, потому что тысячи, десятки тысяч людей, которые к нему ходили. Вот, и мы с ним позанимались, и я понял, что я ему понравился. И когда это закончилось, я уходил, я не знал, как его спросить, сколько я вам должен за урок. Такая ситуация странная. А я был, ну, совсем, ну, начинающим, в общем, бедным. Взял с собой где-то $500. И уходя, спросил, мне неудобно. Я не знаю, как вам задать этот вопрос, но сколько я вам должен за урок? И вот он на меня посмотрел этим своим знаменитым взглядом, который назывался «Луч Рэй», которым он просто уничтожал музыкантов, если кто-то играл неправильную ноту или не там вступал на репетиции. Вот он мог повернуться и смотреть на человека там 3 минуты. бывали случаи инфарктов. Так же, как и было на репетициях Моровинского. Он тоже этим пользовался. Посмотрел и так без улыбки сказал: я с коллег денег не беру.
О.
Вот. И тогда я сказал: а можно вам еще когда-нибудь еще прийти? Он сказал: ну, приходи завтра.
Хм.
Вот. И вот эти вот до... Это было где-то в середине сентября. И у меня дебют был, по-моему, 16 ноября. Вот эти два месяца, вот очень интенсивно мы занимались. И он сразу поменял звукоизвлечение и звук. Я играл на очень тяжелых тростях, чтобы такое стаккато было. Он сказал, что это никому не надо, и так инструмент трудный. У тебя никогда не будет флексибельного звука, если ты будешь играть на таких тростях. И вот он меня очень быстро, в течение, наверное, двух недель, сразу я стал играть по-другому. Он на концерт прийти не мог, он уезжал, у него свой концерт это был. Но он спросил: когда у тебя генеральная репетиция? И я ему говорю, что в воскресенье в 9 утра. И я, говорит, приду. И я пришел в Карнеги и говорю своим коллегам, что придет Бенни Гудман, чтобы вы не удивлялись. А был проливной дождь. Вот, надо мной стали все просто смеяться. Сказали: ну, прямо-таки в 9 утра он придет в проливной дождь. И вот где-то в 9:15 мы репетировали квинтет Моцарта. И я не видел, что в зале, но вдруг я увидел, что квартет, там были четыре очень хорошенькие девочки, с которыми я играл. Вдруг они вот так вот сели, я смотрю, стало совершенно такое напряженное выражение лица, и в зале был мой один очень старый друг, еще со школьных лет, я увидел, что он сполз с кресла. Я поднял голову и увидел, что вошел Бенни Гудман. Вот, вошел, он всегда роскошно одевался, такой большой франт был. Вошел в таком, в красивом плаще, с каким-то роскошным зонтом. Пошел, сел где-то в середине зала, полчаса послушал, а потом встал, помахал мне рукой и показал. Вот, okay. Все, вот, да, а потом, когда это прошло, он мне как-то мне позвонил и говорит: слушай, а почему я не могу до тебя дозвониться? Я говорю: так я бегаю. А в то время «Нью-Йорк Таймс» выходил 4 раза в день. Утренний выпуск где-то там в 6 утра, потом в 12, примерно в 6 вечера, и ночной выпуск. Я знал, что был репортер из «Нью-Йорк Таймс» на концерте. И я бегал все 4 раза к киоску, как только привозили «Нью-Йорк Таймс», я сразу его покупал. И я ему говорю, что я у киоска, я жду. А зачем, говорит, ты стоишь? Ну, я говорю, там был репортер, был музыкальный критик. Ну, и говорит, и что? Что такого в этом важного? Я говорю: ну как, критик? Он сказал: давайте я дам совет, запомни на всю жизнь. То если ты получаешь фантастическую критику, то всерьез к этому не относись и не задирай нос. Потому что в большинстве своем они ничего не понимают. А если тебя уничтожат, то это то же самое. Всегда помни, что они, в общем, мало что в этом понимают. Он сказал, что это приятно, это может что-то там. Но это не делает и не ломает карьеру. Но это, в принципе, он мог говорить. Для меня это было тогда очень важно.
И, друзья, это как раз тот случай, когда говорят: продолжение следует. Эту часть я завершу фрагментом того самого квинтета Моцарта. А в следующей, в той же компании с Юлианом Милкисом, будет уже совсем другая музыка и другие люди. –